уже пишет. Ну хорошо. Приступаем к новой интересной книге. У кого есть какие впечатления о книге «Деяния апостолов»? Ну, что кому нравится?
Добрый вечер всем. Добрый вечер.
В этой книге.
Очень много посвящено Павлу.
Хорошая мысль.
Красивая мысль в урочнике, что деяния апостолов – это деяния больше Святого Духа.
Ага. Ну, давайте тогда начнем с заглавия некоторые мысли. Значит, в книге написано, что это деяния апостолов. В пособии написано, что это деяния Святого Духа. Но мне не нравится ни то, ни другое. Смотрите, если это только деяния апостолов, тогда нет места Святому Духу. Если это только деяние Духа Святого, то зачем Христос морочил голову, готовил и призывал 12?
Получается, что без Святого Духа не могут 12, а без 12 не может Святой Дух.
Да. Поэтому, может быть, лучше уже, если и думать о правильном заглавии, то это деяние Иисуса Христа через Святого Духа и апостолов. Может быть длинно, но я думаю, так бы было. Ну, мне так нравится. Так. Кто написал? Давайте начнем читать сразу «Деяния апостолов». Нет, давайте по времени. Можем мы сказать, когда книга «Деяния апостолов» написана?
Писал Лука.
Благодарю. Лука писал. А в какое время?
Ну, в течение своей жизни. Уже ж тогда понятно, что до...
Ну, а мы года могли бы...
Ну, до 60-х... Где-то до 60-го, 70-го.
Ну, в 70-м был разрушен Иерусалим и храм. Если бы это было, то он бы написал. Поэтому где-то...
Немножко раньше, потому да. что он за второй арест Павла не пишет.
Да.
То есть, а Павла ориентировочно в 69-м второй раз арест Павла.
Значит, Лука пишет Евангелие, а после этого начинает писать Деяния апостолов. Читаем Деяния апостолов. Первую главу, первые тексты. Начинаем с Павловича. И так по кругу идем.
Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала.
Павлович, сразу несколько вопросов. Какая это первая книга?
Евангелие от Луки.
Евангелие от Луки. Кто такой Феофил?
Феофил.
Феофил.
Ударение
стоит. Ударение стоит даже.
Ну ладно. Кто такой Феофил?
Какой-то богатенький грек, который интересовался христианством.
Видно, Лука делился с этим человеком своими познаниями об Иисусе Христе.
А кто по профессии Лука был?
Доктор.
Врач. Давайте еще сразу решим. Он был еврей или язычник?
Язычник.
Как мы могли бы это доказать, что он был язычник?
Зовут Лукой.
Да, ну, само имя Лука в еврейском. Ну, в евреев этого имени не было. Благодарю. А как еще мы можем это извлечь из Колоссянам 4 глава? Колоссянам 4 глава. С 9 текста, наверное.
Самите вам верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем. Дальше. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание. Если придет к вам, примите его. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба изобрезаны. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие неотравны.
Смотрите, список от приветствий оканчивается, и Лука выделяет каких людей? Громко.
Павел выделяет. И...
Оба как? Оба из обрезанных. А потом начинается второй список. Поэтому, ну, в общем-то, мы можем... Это одно единственное, из чего мы можем делать заключение такое, ну, на основании Писания, что Лука не был из обрезанных. Ну, то читаем про Луку здесь.
Приветствуют... 14. Дальше или 14?
Дальше.
Приветствует вас Епифас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую радость и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Приветствуют вас Лука, врач возлюбленный, и Димас.
Да, значит, и Лука, и Димас, это не еврейские имена. И когда выделяются два человека, которые из обрезанных, то автоматически надо понимать, что остальные это язычники. Но не так важно, был он еврей или был он грек. Но что вы можете сказать теперь о Луке? О Луке.
Реально посвященный человек, потому что, смотри, Павла везут с этапом на Рим. И он идет с ним. Я думаю, что он идет не за казенный кошт. Павел идет за казенный кошт. А этот же за свои кровные путешествия.
Да.
То есть, видишь, как бы, то есть это же, извини меня, расходная часть.
Да. И еще что очень важно, что Павел сидит в тюрьме, и Лука сам готов с ним, ну, как бы, на пару сидеть. Есть еще одно интересное, красивое мысль такая, что на каждого Павла нужен быть хоть один Лука, который бы мог вот так, ну, заботиться и за здоровье, ну и быть другом, и быть
поддержкой.
Да, да. Хорошо, вот это концовочка текста, кто читал. Что Иисус делал? Вы слышите, как здесь интересно? Что Иисус делал и чему учил, как?
От начала.
От начала. И красивая идея. В начале всегда было, и все с Иисуса начинается. И здесь как бы невольно, вот с первого текста видно, что в деяниях апостолов этот же Иисус как бы продолжает то, что он начал от начала. Да. Второй текст.
Дав Святым Духом повеление апостолам, которых он избрал.
Дальше.
Которым и явил себя живым по страдании своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царствии Божием.
Федоровна, несколько вопросов. Что мы здесь видим о Духе Святом?
Дал Святым Духом повеление апостолам.
Да, то есть Пятидесятницы еще нет.
А он уже дал.
А Дух Святой уже работает.
Действует, да.
Да, значит, это первая мысль. Вторая мысль очень важна здесь. Которым и явил себя живым. Значит, что делал в течение 40 дней Иисус?
Говоря о Царстве Божьем. Учил опять о Царстве Божьем, как и раньше.
Да. Что значит Царство Божие теперь для учеников? После 2 раз обучения.
Все равно они его спрашивают, когда ты восстановишь.
Ну, давайте пропустим и сразу же решим 6 текст.
Посему они, садясь, спрашивали его, говоря, а не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?
Пожалуйста, Федоровна, кончите мысль. Дважды он обучает.
А они все равно смотрят на земное царство.
Да.
И их интересуют даже сроки. Его интересует, что это такое, а их интересует, когда это.
7 текст я хотел бы Петровну. Довольно сложный вопрос будет, но по очереди ничего не сделаешь.
Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки.
Петровна, давайте остановимся. Значит, он говорит, не ваше дело. Слышите, не ваше дело. У меня сразу вопрос возникает. А какое же их дело было?
Ну не о том нужно заботиться, не о времени, а сколько, а сердце готовится.
Вы понимаете, Христос говорит, не ваше дело, так а какое же наше дело?
Наше дело понять, что такое Царствие Божие. Когда мы это понимаем...
Да, давайте выделим теперь некоторые идеи. Значит, ученики очень переживают за дату. Но у них проблема то, что они не понимают, что такое вообще Царство Божие. Поэтому какая наша задача, ну, как и учеников, это прежде всего разобраться, что есть Царство Божие. Теперь второй вопрос, какое наше дело. Читаем дальше. Петровна, читайте.
Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти.
Значит, есть область, которая исключительно принадлежит Отцу, и мы не имеем права туда лезть. Яковлевна, 8 текст.
Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли.
Хорошо. Яковлевна, какое еще наше дело?
Быть свидетелем.
Да. Кто такой свидетель?
Это тот, который видел все воочию, все дела Иисуса.
Да. Значит, свидетель – это тот, кто лично видел, слышал, и может и может это подтвердить. Еще в 8 тексте, Яковлевна, тут есть один на самом начале. Какое наше дело?
Принять силу в Духа Святого.
Да. Но вы примете.
Я только рот хотела открыть.
Не-не-не, слушаешь, это очень хорошо. Очень хорошо. Так. Значит, кто будет проводить урок, надо было бы с самого начала выделить вот эту мысль. Потому что и урок так озаглавлен, вы будете мне свидетелем. Антоновна, так зачем Христу свидетели?
Для того, чтобы утвердить царство Его.
Ну, согласен.
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть Господь даровал свободу всем, свободу. Но если мы получаем свободу как бы от греха, то мы должны получить как бы не свободу, не свободу не проповедовать о Царстве Небесном.
Да. Ну, может быть, давайте еще один текст посмотрим. 1 Тимофея 6:13. Это... Ну, чтобы так оно засело в нас, что значит вот свидетельствовать?
Пред Богом все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом, доброе исповедание завещаю тебе.
Да, значит, Павел Тимофею Христа ставит в пример. И в какой момент он, ну вот, берет из жизни Иисуса?
Самый критический, когда Христос перед Понтием Пилатом.
Да. И он засвидетельствовал это, и это стоило ему жизни. Вот, понимаете? Христос перед Пилатом засвидетельствовал. И это ему стоило жизни.
Так, хоть так, хоть так стоило жизни.
Но...
Теперь мы можем сделать выбор, кто такой свидетель. И Христов свидетель, которому будет стоить эта жизнь.
Да. Ну, кому, может, приходилось быть на судах, или, может быть, участвовать... или в каких-то сложных ситуациях, когда надо действительно свидетельствовать, то понимаете, что это даже вот в земных условиях это нелегко. Ну, сказать хотя бы правду там в присутствии кому-то, ну, быть свидетелем.
Если можно, я еще добавлю немножко, что значит быть свидетелем. Человек, который должен пережить эту ситуацию и точно ее передать. Вот произошло, он участвовал. Какая-то ситуация случилась. Человек присутствовал там, он ее пережил. И если он ее пережил, он ее может донести вот так вот точно, как это произошло.
Да. И можно сказать, что деяние апостолов написано как что?
Свидетель.
Как свидетельство кого?
Иисуса Христа.
Не.
Луки.
Как свидетельство Луки кому?
Феофилу.
Значит, задача Луки следующая. Убедить Феофила, что это все правда и стоит верить. Дать истинное представление о том, что такое христианство. Показать, что римские судьи, когда судили христиан, в большинстве случаев были на стороне христиан. из свидетельства Луки, из его книги, что христианство для всех людей и для всех стран. Показать распространение Евангелия от Иерусалима
и до
края земли. Читаем дальше, Антоновна.
Так, 9, да? Простите, буду читать на современном переводе. Сказав это, он на глазах у них вознесся на небеса, и облако скрыло его от них. Так?
Да, что-то скажете? Ну, может, надо читать и 10 текст.
Они пристально взглядывали с небеса, как вдруг двое мужчин, одетые в белые блистательные, предстали перед ним. Все, 11 пошел. И сказал...
Да, достаточно, да, достаточно.
Во время...
Зачем вот Лука выделяет особым образом вознесение Иисуса?
Потому что это главная идея в...
Нет, главная идея в конце, когда приходят ангелы и говорят, вы, да, а вот как видели,
вот так и будет.
Так и вернется. Тут подстрочник интересно говорит, вот ребята стоят и... И как впивающиеся глазами они были в небо двигающегося его. Вот видишь, как они...
Небо движет.
Нет, не небо движет. Он, Иисус двигается, а они впивают. То есть на ответ вот этого впивания глазами пришли ангелы. И как бы их ободрили.
Так зачем Лука описывает вот еще раз вознесение Иисуса?
Для подтверждения того, что это было действительно так.
Хорошая мысль. А еще, может, зачем?
Чтобы укрепить, дать надежду и укрепить уверенность в том, что он вернется. Потому что ангелы засвидетельствовали. И по закону еврейскому, как написано, двух, одного свидетеля недостаточно. Надо двое. А тут раз, аж двое пришло.
Хорошо. Двинемся тогда еще по одному событию. Двенадцатый текст, Павлович.
Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути.
И 13 текст что делает?
И пришедшие зашли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, Алфей и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова.
И 14.
Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его.
Хорошо. Павлович, не видишь что-то, ну вот, немножко странного здесь?
Да, братья появились.
Причем, смотрите, 13 текст, последних два слова. Иуда, брат Иакова. И еще одно интересное выражение. И с братьем, с матерью Иисуса и с братьями его. О чем это говорит?
Прозрение.
Семья. Я прозрел.
Да. Смерть Христа подействовала значительно сильнее, чем вся его жизнь и чудеса. Вот при жизни, да, говорят, что вышел из себя. А по смерти, ну, зачем мне эта важна мысль? Бывает так, что некоторые люди очень отчаиваются и говорят, вот сколько молюсь за кого-то, за родственников. Бывает так, что при жизни ничего не сделаешь, а вот уже по смерти, вот по смерти есть результат. Четырнадцатый текст.
Все они единодушно пребывали в молитве и молении с ним.
Благодарю. Оксанка, пока достаточно. Вот это выражение. Все они единодушно. Как ты понимаешь? Что значит единодушно?
Очень семейно или очень искренне, или...
Душа
в душу.
Да, значит, смотрите, что еще сделала смерть Иисуса. Вот здесь сказано, что они единодушны, то они еще спорили, кто из них больше. Здесь уже сказано единодушно. Ни у кого внутри, ну вот, нету...
Нет зависти.
Нет зависти или антипатии какой-то. Давайте обратим еще внимание так для себя. Здесь еще, что жены и Мария. Мы всегда говорим, и во второй главе мы встретимся с крещением Духом Святым. Как вы думаете, какую роль сыграли женщины вот во время Пятидесятницы? Или даже до Пятидесятницы, вот здесь?
Женщины вышли из тени. То есть женщин раньше не считали никогда, да, за людей. А здесь они стали равнозначны мужчинам именно для спасения.
Да, очень интересно, правда? В Евангелии, не знаю, Лука это пишет, не считая женщин и детей. Здесь же
вместе с женой.
Да, подчеркивается женщины, потом подчеркивается матерь. Ну и когда дойдем до крещения Святым Духом, то нам тоже надо будет как бы остановиться чуть-чуть и подумать над таким вопросом. Ученики получили силу и проповедовали, исцеляли. А женщины?
Там написано «на всех почти».
Да, «на всех», правильно. Так вот, я же хочу, Федоровна, спросить, в чем же Дух Святой проявился в жизни женщин?
Тоже были свидетелями.
Да. Ну, это уже мы в следующий раз. Да. Во второй главе. Но пока...
Интересно, сколько перемен произошло после смерти Христа.
И все в лучшую сторону.
Да. Такое изменение. Лучше.
Мне так кажется,
что... 15-16 текст читаем.
И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал: «Было же собрание человек около 120. Мужи, братья».
Остановимся. Как вы думаете, где они собрались?
Там написано «верхняя горница какого-то богатого дома».
Не-не-не, 120 человек. Какая горница?
Богатого дома написано в ручке.
Двухэтажный дом.
Да. Ну, кто бы пустил бедных галилеян?
Вот пустил. Так их уже 120.
Весь в
этом. Никодим мог пустить.
Достопочтенный Феофил.
Значит, дорогие друзья, сразу давайте подчеркнем, что, видите, не совсем четко эта мысль. Лука описывает, но он четко подчеркивает, что все-таки было довольно внушительное помещение.
Ну да, то есть Утренал говорит, и была толпа имен на том месте. На том. Что такое? По подстрочнику.
Да. Значит, 120 человек.
А сам тот же он.
15-й текст. Продолжаем читать.
16. Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса.
Дальше.
Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего.
Дальше.
Но приобрел землю неправедной уздой, и когда не зринулся, расселась чрево его, и выпали все внутренности его.
19 Яковлевна.
И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акилдама, то есть земля крови.
20 текст.
Ибо написано в книге Псалмов, да будет земля его заброшена, и пусть никто не живет там. Итак, пусть другой человек займет его место в служении.
Благодарю. Достоинство его да примет другой. В христианстве есть несколько взглядов на то, что произошло. Вначале давайте себя спросим. Это что, Петр поторопился, что выбрали апостола?
Вот интересный вопрос.
А что торопиться? Нормально.
Правильно, да?
А Павел?
Надо же было им 12.
А Павел соблюсти. Был позже.
Павел 13.
Ну, он встал на место апостола.
Он не стал на место, он стал апостолом.
Он был причислен.
Нету такого понятия место апостола. Вот, если место апостола, значит, есть 12 мест, они уже забронированы. Если ты куда-то стал, значит, должен кого-то подвинуть. Нет, есть призвание апостола. Если ты апостол, то ты можешь быть 13-м, 14-м, 15-м и т.д.
Хорошо, но почему... Сразу же Петр решает вопрос решения...
Смотри, сейчас я тебе скажу. Значит, оригинал, смотри. И надзор его пусть возьмет другой. То есть Иуда что делал? Кассу носил. А кассир завсегда дело нужно.
Потому что надо было исполнить пророчество. Достоинство его да примет другой.
Петр пользуется несколькими приемами. Первое, он понимает, что Христос призвал сколько апостолов?
12.
Одного не стало. Что надо делать? Надо, чтобы было 12. Зачем еще 12? Вы увидите дальше, что наступает момент Пятидесятницы, а потом они начинают свидетельствовать. Что происходит в этот момент? Никто не помнит деяния апостолов. Встал же Петр. И 11 с ним. То есть им всегда надо было бы...
12.
Надо было бы, чтобы было 12. И еще Христос всегда посылал как?
По парам.
По двое. Посылал по двое. Значит, Павел, то есть Петр находит в псалмах, что на место этого человека... Надо найти другого. Как его выбирают? Как его выбирают, Павлович, 21-го текста?
Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все дни, во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоанна до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его.
И поставил... Благодарю, благодарю. Значит, Петр, Павел находит в Писании, что место должно, место свято,
место пусто не бывает.
Место пусто не бывает. Потом, чем он руководствуется? Кто мог быть апостолом?
Свидетель. Вот оригинал говорит. Свидетель.
Тот, кто ходил, видел.
Значит, тот, кто отходил всю земную жизнь с Иисусом Христом вплоть до Его воскресения. Можно ли теперь в это место попасть кому-то другому? Значит, апостолов должно было быть сколько? 12. И эти 12 должны были отходить или отучиться со Христом всю земную жизнь. Из 23 текста.
И поставили двоих. Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия. И помолились, и сказали: «Ты, Господи, сердце видит всех, покажи из всех двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфею, и он причислен к 11 апостолам».
Благодарю. Оксанка, вы видите, какие это интересные мысли?
Ну, они хоть и выбрали кого-то, но все равно молились о том, что...
Здорово!
Он знает.
Да.
Хотя из них они считали двоих были лучше, но Бог все равно...
Да, вот два равноценных. Но замечаете, что в этот момент они сами не принимают решение, там, голосование или еще что-то.
Они бросают жребий.
А что?
Чтобы узнать, кого ты избрал.
Да. Они помнят, что Иуду они как-то протянули. Христос не очень хотел, но ученики очень настаивали. И теперь смотрите, чему они научились. Очень важно, чтобы когда вопрос какой-то решается, он прошел несколько этапов проверки. Во-первых, Писание должно было подтвердить. Второе какое? Условия должны были быть выдержаны. И третье, ну вот Бог должен это решить через жребий.
Вмешаться.
Да, то есть, вот я как говорил, что может быть апостол 13 и 14, но с оговоркой получается. Это должно исходить только от Бога.
Да.
Потому что и Павел пишет, я получил власть. Христа.
Давайте еще что-то увидим, может быть, об Иуде здесь.
Чтобы идти в свое место.
Да, смотрите, как бывает жить. Ну, грустно. Бог хотел, чтобы Иуда был в Царстве Божьем.
Угу.
Вот это план Божий. А у Иуды был какой план? Свой план. И в результате, вот наглядно, теперь можно соединить. Мы там прочитали так, какая была судьба Иуды. Он Христа предал, Христа ведут еще на распятие, а Иуда уже в своем месте... Ну и вот там судьба, кто хочет, может еще лишний раз посмотреть, к чему приводит, когда человек выбирает именно свое место. Хорошо. Какие еще есть мысли и к чему же мы шли? Роль Павла. Павел занял место Стефана. Дух пророчества. Поэтому он соответствовал, потому что Христос его призвал, Христос ему дал поручение, Христос дал ему право апостольского служения. Но он никогда не входил в число 12. Он просто с апостольским служением занял место того человека, которого он приговорил к смерти. Ну, вот так, чтобы, ну, уже было нам понятно. Это в трудах хватит, есть эта мысль. Пожалуйста, какие есть еще вопросы или пожелания?
Пожелания по Матфею. Вот урок хороший о том, что не нужно бояться быть в резерве. На самом деле Христос же его не рукоположил в свои ученики. Он мог спокойно, ну, не дай личина, я уйду. А он все равно без ничего отходил всю эту земную жизнь. И исполнилось, когда последние станут первыми.
Ходил и ни на что не надеялся.
Да, он вообще ходил, вот просто так ходил по энтузиазму.
Дело. Надо было слухать, я слухал себе тихонько.
А мы вот бывает как-то, ну все ж уже расписано, ну пойду туда, где я, может, еще пригожусь. Вот так мы говорим. Не хочу вторую скрипку играть, пойду там, где мне поручат служение. А вот это именно потрясающий урок Матфея, что ты из резерва можешь перейти в первое.
Хорошо. Какое делаем заключение? Мне кажется, что надо вернуться к мысли, какое наше дело. Помните?
Да, принять силу.
Значит, дорогие друзья, давайте вот не ваше дело, так какое наше дело? Принять силу, разобраться, что такое Царство Божие. Вторая мысль, не менее важная, это, вот сестра говорила здесь, что подобно Матфею нам стоит служить даже тогда, когда распределение на должности не происходит, ну, мы не включены в распределение.
Да.
Вот. И это может быть величайшим благословением, даже большим благословением, чем Иуда был на должности. Ну, хорошо. Божьих всем благословений.